Каждый раз, приступая к чтению слова о смерти святителя Игнатия Брянчанинова, мы просим зрителей не пугаться такого названия. Ведь речь в этом великом творении идет прежде всего о жизни, а точнее о том, как нам сподобиться жизни вечной, и что для этого надо делать, и чего делать не надо. В данной статье святитель Игнатий говорит, что только тот может стать истинным христианином, наследником вечных благ, кто усвоил правильный взгляд на земную и вечную жизнь. Но чтобы приобрести такое наследство, прежде мы должны умереть для греха. Если мы решим, что главная ценность наша – это жизнь земная, этим мы погубим себя для вечности. И потому в слове о смерти святитель Игнатий особое внимание уделяет нашему приготовлению к вечности, излагая учение Церкви о смерти и загробной участи грешников и праведников. На наших уроках мы с протоиереем Андреем Каневым уже говорили о посмертной участи души и тела, о рае, аде, о том, как происходит разлучение души с телом и какой бывает смерть праведников и грешников. А на предыдущем уроке, читая главу «Адские муки», мы узнали о том, что о таких муках, оказывается, необходимо постоянно помнить. Святые отцы учат, что этой памятью побеждаются наши страсти. И святитель Игнатий приводит примеры того, как Господь для пользы души давал некоторым подвижникам увидеть муки ада, а некоторым – отвершееся небо и врата небесные. Но большинство из нас таких картин духовного мира видеть не может по причине плотского состояния наших чувств. В этом состоянии мы находимся как в темнице и оковах. Этими словами и закончился прошлый урок. А сегодняшний мы начнем со слов святителя, что большая часть людей даже не ощущает своего плена и своей темницы. Более того, они кажутся им удовлетворительнейшей свободой. Как тут не вспомнить Ужа, одного из персонажей песни о соколе Максима Горького. Уж ползал в своем ущелье во тьме и брызгах. Там было душно и пахло гнилью, ему там было тепло и сыро. Уж был уверен, его ущелье прекрасно, в отличие от неба, в котором нельзя ползать, и потому небо он называл пустым местом. Нечто подобное происходит с людьми, пребывающими в темнице и оковах греха. Они, как слепорожденные, не видят неба, не знают его, как не знают и о том, что пространство между небом и землей, вся видимая нами лазуревая бездна, воздух, поднебесная, служит жилищем для падших ангелов, низвергнутых с неба. И когда душа христианина, оставив свое тело, начинает стремиться через воздушное пространство в горнее отечество, демоны останавливают ее, стараются найти в ней родство с собою, свою греховность, свое падение и низвести ее в ад, уготованный дьяволу и ангелам его.
Некий процесс ниспадения, да, он существует, и мы можем с вами взять такую часть церковного предания, как иконопись. Вот есть, допустим, иконы изображения страшного суда, они часто на западной стороне храмов, вот, даже ну, больших, естественно, где фрески существуют, сохранились, может быть, или новые уже. Вот в нашем кафедральном соборе Троицком это есть. Изображается вот это состояние природы и мира. Мы можем с вами посмотреть икону Воскресения Христова, где просто ясно показано, что вот есть воскресший Спаситель, да, вот в центре иконы, и под его ногами развершиеся вот это вот сломанные ворота ада, да, но он еще сохраняется там находится еще. Вот. Поэтому вот эта вот трехчастность мира, да, она вполне приемлема, она, мне кажется, нисколько не искажает ни веры, ни Евангелия. Мы только принимаем библейскую вот эту мировоззрение, взгляд на мир. Нечем тут смущаться, надо принять. Какая разница, в конце концов, где этот ад находится? Главное, что он находится. Главное, что он есть, по сути-то, что что-то меняет. Вот. Поэтому главный-то вопрос, чтобы нам туда не попасть. А если мы будем все это называть средневековьем, там, ерничать над этим, это неправильно. Неправильно.
И далее святитель Игнатий вновь обращается к Ветхому Завету, к тому моменту, который он постоянно вспоминает на протяжении всего слова о смерти, потому что именно тогда смерть и вошла в мир. Речь идет о грехопадении первых людей. Святитель пишет, что Бог, сотворив Адама и Еву, дал им владычество над землей. Но не только земля была поручена им, им был поручен и сам рай. Его первые люди были обязаны возделывать и охранять. А что сделали они? Приступили повеление Божье и исполнили советование всезлобного врага, духа мрачного, богохульного, льстивого, лживого. Этим поступком они нарушили свое общение с Богом и не только вступили в общение с дьяволом, но и произвольно подчинили себя ему, а вместе с собою и все человечество. Потому праотцы наши были изринуты из рая на землю, земля была проклята ради них, и врата небесные заключились для человеков навсегда. С того момента и праведникам, и грешникам надлежало не сходить в ад. И свидетельство тому мы находим в Священном Писании, например, в притче о богаче и Лазаре.
Господь в притче о богаче и Лазаре показывает, что и Лазарь, и богач, они попадают в ад. Лазарь не в раю находится, но он находится в месте, так называемом лоно Авраамова. То есть это место, где находятся праведники, не заслужившие адских мук своими грехами, своими делами какими-то. Но поскольку рай закрыт, и Царство Христово, они не могут попасть, то они там находятся. А те, кто нагрешил очень тяжко, они получают вот по своим заслугам. Как этот самый богач, да, который просит, видя, если бы Лазарь был в раю, он бы его не видел бы, наверное, да, ведь? Вот, но до крестной смерти Спасителя, до его схождения в ад, праведники, да, не могли пребывать в раю. А наше вероучение церковное, оно говорит о том, что Господь сходит в ад и вводит праведников из ада.
Учение о сошествии Христа в ад является неотъемлемой частью догматического предания Церкви. Согласно этому учению, Христос, сойдя в ад, умертвил смерть и уничтожил, разрушил ад. Вот как пишет об этом святитель Игнатий. «Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом нашим Иисусом Христом, который, восприяв вольную смерть, сошел пресвятою душою Своею и неразлучившимся с нею божеством в ад, сокрушил его виреи и врата и освободил его пленников. Так искуплены были те все праведники, которых поглотила прежде смерть. Потом, воскресив свое тело, Господь уже с ним прошел пространство поднебесное, небо, небеса небес и вступил на престол божества. Видя такое шествие богочеловека, уничтожающего всю силу духов злобы поднебесной, чиноначалие святых ангелов в духовной радости с величайшим торжеством отверзли пред ним горние врата. Зато темные власти ужаснулись в ожесточении и ослеплении своем. А после ужас снова объял демонов, когда они увидели разбойника, того самого благоразумного разбойника, который за свое исповедание Христа вошел вслед за ним в рай. Тогда, пишет святитель Игнатий, эти самые духи злобы и познали силу искупления. А у людей после этого искупительного подвига Спасителя появилась возможность выбора. Отныне мы можем сами, добровольно, благодаря дарованной нам свободе, выбирать, где бы мы хотели оказаться – в вечности, в аду или в раю?
Мы можем туда попасть, но христианам православным дается возможность спастись. Господь для этого много что все сделал, для того, чтобы спасти человека. Вот поэтому мы и читаем о святителе Игнатии, как это происходит, да, что Господь после крестной смерти душой своей сходит в ад, но он же Бога-человек. И божество, божество Сына Божия остается и с душой, и с телом его. Бог же все возможно, он же не разделяется. Вот. Но представьте, вот часто приходится такой тоже пример в, такой, в обычной такой работе приходской показывать. Для чего это все делалось? Да? Почему так? Да потому что по-другому человечество было не спасти. Поэтому Господь и становится человеком, да, и соединяет с собой человеческое естество. И вот Бога-человек спасает людей именно так. Умирая на кресте, сходя в ад, и вот как в темную комнату приходится, так такие примеры приводить, в темную комнату заходишь, включаешь свет, куда темнота девается? Она разрушается, получается, исчезает, ее просто нет. Так же и Господь сходит в ад, и божеством своим, благодатью, святостью уничтожает это место, открывает его для того, чтобы извести туда праведников. Но открытие этого места, да, вот эти разрушенные ворота, замки, петли, да, которые изображаются на иконе Воскресения, они не обозначают, что это место уничтожено полностью. Со Христом ушли праведники, те, кто его ожидал. Те, кто его ненавидел, или те, кто не хотел с ним идти. Он остался, да, они остались там. А нам сейчас дается выбор не там выбирать, потому что Господь уже воскрес, и этот выбор нам дается сейчас сделать. И вот как грустно бывает, знаете, когда мы, не зная нашей православной веры, начинаем кукситься, начинаем огорчаться, начинаем впадать в уныние, в отчаяние от того, что вот нам предстоит борьба, или от того, что мы слышим, что существуют адские муки. Мы должны с вами знать об этом, но в то же время и знать, что Господь дает возможность человеку спастись, будучи членом православной церкви, каясь в своих грехах, участвуя и готовясь к таинству, сохраняя веру, исправляя свою жизнь. То есть нам дается жизнь для того, чтобы спастись, а не для того, чтобы унывать и вот мучиться в грехах. Нам открыто, что Бог милует кающихся, что огромная радость на небесах не от того, что мы попраздновали, там, поели, попили, а поплясали, а радость от того, что кающийся человек существует. Ну, вернее, есть люди, которые каются в грехах. Вот. Тем и ужаснее наше состояние, вот, наших современных христиан, да, что мы такие путаники, такие умницы, но от таких простых вещей, к сожалению, не понимаем или не принимаем. Что начни бороться с грехами, да? Начни Евангелие изучать, начни пробовать исполнять то, что Господь в Евангелии нас к чему призывает. И у тебя совсем будет другая жизнь. А мы мучаемся, мучаемся, мучаемся. И вот логичное продолжение этих мучений уже там. Но это же от кого зависит? Это зависит только от нас. Но столько препонов в этом, когда христиане не хотят знать о грехах, не хотят учиться. Понимаете, это беда, беда. Лука как раз вот здесь и торжествует, и получает вот своих этих наших жертв в виде нас, современных христиан, которые не хотят это слушать. Вот хотим здесь жить весело и все.
Да, Господь наш Иисус Христос по искуплению рода человеческого предоставил всем нам свободу в понимании жизни и смерти, в принятии искупителя и искупления или в отвержении их. Но многие, к несчастью, весьма многие, сетует святитель Игнатий, пожелали остаться в общении с сатаною, в плену и рабстве у него и открыто объявили себя врагами Спасителя и его божественного учения. Другие, также многие, причислив себя к его воинству и объявив себя его служителями, увы, нарушают данные ими обеты верности Христу. Своими действиями, явными, тайными, они вступают в союз с духами злобы, и, конечно, те, кто явно отвергает Искупителя, отныне являются достоянием сатаны, и души их по разлучению с телами нисходят прямо в ад. Однако и те христиане, которые уклоняются в грех, недостойны немедленного переселения из земной жизни в блаженную вечность. Справедливость требует, пишет святитель, чтобы эти уклонения, эти измены Искупителю были взвешены и оценены. Необходимы суд и разбор, чтобы определить степень уклонения ко греху христианской души, чтобы определить, что преобладает в ней – вечная жизнь или вечная смерть. И потому каждую христианскую душу по исшествии ее из тела ожидает нелицеприятный суд Божий. Напомним, нелицеприятный означает беспристрастный, а не просто неприятный для нашей персоны. Об этом же говорит и апостол Павел, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И нам ли, предупрежденным об этом главнейшем событии, не учить уроки веры и не узнавать о том, что ждет лично меня на этом суде? Узнавать, как и за что Господь будет судить меня, именно меня, а не всех остальных грешников.
Главное, чтобы человек это понял. Для себя лично не отправлять в ад там иноплеменников, там, или соседей, там, или кого-то. Вот по отношению к себе это нужно делать. Вот каким путем ты идешь, да? Куда ты идешь сам? Правильно ли ты веришь? Правильно ли ты понимаешь борьбу? Правильно ты готовишься к таинству? Какие результаты от твоего участия в таинствах? Вот эти вопросы, они должны быть нами заняты, заданы себе лично.
А если после этого рассказа у нас ничего в душе не ёкнет, не шелохнется, и если человек, прослушав всю эту информацию об адских муках, останется спокойным и даже равнодушным, что тогда? Ведь у скольких людей, узнающих об аде и его мучениях, так и не появляется ни ревности о спасении, ни желания хоть что-то сделать ради лучшего определения своей загробной участи, как не появляется и осознание того, что если этот выбор не сделать, то, по сути, человек окажется обреченным на вечное мучение. Однако и эта мысль многих не выводит из состояния окамененного нечувствия. Так что же можно сказать таким людям, которых ни описания ада не испугали, ни описания рая не прельстили? Или что могут сделать они сами, чтобы помочь выйти себе из такой глубокой духовной заморозки, когда что воля, что неволя, все равно?
Этим людям, ну, нам, потому что мы тоже эти же люди есть, нам надо молиться Богу и просить, чтобы Господь дал нам покаяние. Потому что покаяние — это дар. Вот то, что вы говорите, вот понимаю умом, да? Да, знаю, да, понимаю. А силы нет. Ни трезвость в уме держать, да, вернее, ум в трезвости, ни следить за собой. Почему? Потому что у нас нет покаяния. Вот. Покаяние именно не процесса, что я на исповедь там пришел, там что-то назвал, а именно покаяние как процесса жизни. Вот поэтому надо просить Господа, чтобы покаянием дал, веру нашу укрепил, оживил, потому что вера без дел — это мертва, а дела веры какие? Это же не только дела там явного милосердия, которые тоже нужны, естественно. А тут речь идет, какие дела? Дела веры должны быть. В первую очередь, исправление жизни. Это начинается с исправления понятий. То есть вот нам нужно и просить, чтобы Господь нам веру и покаяние дал. А Он раздаятель даров. Нам только просить надо и принимать. И верить в это, что Он поможет. Он для этого все сделал. Потому что мы часто просим, просим, а чего просим? Вот просить веры и покаяния. Как отец вот в Евангелии от Марка в 9 главе. Как, помните? Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот принимаю, Господи, но помоги мне, дай покаяние мне, чтобы это живая была моя вера, дай живая моя жизнь. А то мы не соленые, вот в чем дело. И вот наша прохладца, вот эта вот расслабленность, на то, что мы не соленые. А покаяние, оно осаливает христиан. Вот как один из... Недавно вот я прочитал статью, и один из наших архиереев, он служит в мусульманской среде, и говорит, что ревность от них заражает других. Ну, в мусульманской среде. Так и в христианской также. Но если мы расслаблены, получается неудивительно, что и сами к вере, получается, не идем. Ни других не можем привести, только вот делами, я имею в виду, не словами, а делами. Поэтому мы, если переживаем за всех, надо за себя браться в первую очередь. А то мы за всех спасаем, а сам-то чего? Вот, а если человек начинает быть к себе внимательным, то он обязательно изменится. Господь его изменит. Но просить веры пока не нужно обязательно. Свят, свят, свят,